эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Очередной раунд громких обоюдных обвинений в грузинском парламенте. Правящая власть и оппозиция задавали друг другу один и тот же вопрос. Кто виноват в бедности населения? Высший совет юстиции утвердил новым судьей Васила Раинишвили. Оппоненты власти усмотрели в этом усиление проправительственного клана в системе правосудия. Двое бывших сотрудников Государственной службы охраны привлечены к уголовной ответственности. Один из них арестован и обвиняется в убийстве. Другой пока на свободе. А также наше традиционное пятничное подведение итогов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
Корреспондент CNN Омар Хименес задержан и полицией отпущен из участка. Он и двое его коллег, которые вели репортажи из Миннеаполиса, где продолжаются демонстрации против полицейского произвола, были задержаны и помещены под стражу. Хименес и его продюсер Билл Киркас и фоторепортер Лионел Мендес были задержаны в 7 часу утра во время телетрансляции, которую вели с места акции протеста. Президент телеканала CNN Джефф Цукер утром в пятницу связался с губернатором Миннесоты Томом Уолтсом сразу после ареста журналистов. Уолтс принес глубокий извинения за произошедшее, заявил, что предпринимает все усилия для освобождения бригады журналистов CNN. Губернатор назвал арест репортерской бригады недопустимым и заверил CNN, что журналисты имеют полное право освещать события. Президент США Дональд Трамп, между тем, обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль и предупредил, что может отправить в Миннеаполис национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в Твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда и предупредил, что когда начинается мародерство, начинается стрельба. От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила Твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идет о новом эпизоде спора между корпорацией Твиттера и президентом США, который обвиняет ее в цензуре. Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании социальных сетей. Текст документа размещен на сайте Белого дома. На основании этого указа может быть изменено действие статьи 230, принятого в 1996 году закона о порядочности в СМИ, защищающего социальные сети от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента. Этот закон рассматривает соцсети не как издателей, а как площадки, снимая с них ответственность за содержание постов. Указ также может ограничить возможность администрации соцсетей модерировать опубликованный контент. По словам Трампа, цель указа – защитить свободу выражения мнений и демократию, поскольку большие онлайн-платформы получили неконтролируемую власть для трактовки того или иного события, цензуры или удаления информации. В документе отдельно указано, что Твиттер выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость. Президент США Дональд Трамп раскритиковал сервисы социальных сетей после того, как сеть стала предупреждать подписчиков о возможных неточностях в его твитах. В них речь шла о почтовой рассылке избирательных бюллетеней, которая, как написал Трамп, грозит подтасовкой результатов голосования. Гендиректор Твиттер Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены как вводящие в заблуждение, так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте. За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 232 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией. Это самое большое число смертей за сутки с начала распространения коронавируса в Российской Федерации. 76 случаев приходится на Москву. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в мае уровень смертности от COVID-19 возрастет, поскольку увеличилось число тяжелобольных. Днем ранее, как и 26 мая, было зафиксировано 174 умерших от COVID-19. Это был предыдущий максимум. Всего за весь период пандемии, по официальным данным, скончались 4374 человека. Число заболевших за все время приближается к 390 тысячам. Выздоровели без малого 160 тысяч человек. В ряде регионов России типографии начали печатать бюллетени для голосования о поправках в Конституцию, дата которого пока официально не объявлена. В пресс-службе избиркома Свердловской области агентству «Все новости» из Нижнего Тагила сообщили, что до 7 июня в области должен быть опечатан весь тираж бюллетеней. На следующий день их начнут развозить по территории. территориальным комиссиям. В издательском доме «Липецкая газета» печатают бюллетени для голосования в Липецкой области. Печать должны завершить через 4 дня. О том, что в регионах начали печатать бюллетени, сообщают и открытые медиа. Сообщается, что они печатаются с открытой даты. Открытые медиа со ссылкой на собственный источник в избиркомах пишут, что наиболее вероятная дата проведения голосования 8 июля. Ранее сообщалось, что рассматривается и вариант с 1 июля. Голосование в любом случае должно пройти в среду, которую объявят нерабочим днем. Американцу Полу Уиллену, которого в России сейчас судят по обвинению в шпионаже, была сделана срочная операция в Московском институте имени Склифосовского. Семья Уиллена сообщила в пятницу, что посольство США в Москве уведомило ее об ухудшении состояния американца, который находится под стражей в СИЗО Лефортово. Сообщается, что операция прошла успешно. Уже сегодня Уиллена должны вернуть из института имени Склифосовского обратно в Лефортово. У Уиллена, задержанного в Москве в декабре 2018 года, была диагностирована паховая грыжа. С утра не отказал в доступе к нему американского врача. Посольство США неоднократно выражало опасения в связи с состоянием здоровья американца. В заявлении родных Уиллена подчеркивается, что они опасаются его возможного заражения коронавирусом в СИЗО. 25 мая на заседании суда по делу Уиллена прокурор попросил суд назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы. Уиллен в последнем слове заявил о собственной невиновности. В центре Москвы на улице Петровка около городского управления МВД полиция в пятницу вновь задерживала участников одиночных пикетов в поддержку арестованного муниципального депутата Московского района Хамовники Ильи Азара. Как сообщает «Новая газета», были задержаны муниципальный депутат Юлия Галямина, активист Константин Фокин, заместитель председателя Московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. В грузинском парламенте сегодня прошел очередной раунд громких обоюдных обвинений. Вызванный по запросу оппозиционных депутатов, премьер-министр Георгий Гахария обвинил оппонентов в демагогии. Оппозиция, в свою очередь, обвинила власти в тиражировании лжи. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лишь уважение к институту парламентаризма заставило премьер-министра Георгия Гахария, как он сам сказал, прийти в законодательный орган сегодня по запросу оппозиционных депутатов на сдвижение Европейской Грузии. Он позавчера уже там был и посвятил целых 11 часов рассказам и ответам на вопросы о планах и достижениях правительства в борьбе с пандемией COVID-19. Но эти ответы сочли недостаточными оппоненты власти. Они хотели услышать ответы на конкретные вопросы, такие как почему в стране растет бедность и почему за три месяц так и не удосужилась власть выдать финансовую помощь бедствующим гражданам. Эти вопросы премьер-министру задал глава фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе. Из ответа премьера стало ясно, он уважает парламент, но не Романа Гоцеридзе.
То, что сегодня сказал с этой трибуны господин Роман Гоцеридзе, является элементарной ложью. И сейчас скажу, что это за ложь. С этой трибуны вчера я пообещал вам, что до конца недели начнутся социальные выплаты из бюджета. И, конечно же, эти выплаты начались.
Далее премьер-министр начал называть числа, тяжело воспринимаемые на слух. 72 175 наших граждан, сказал Гахария, начали получать компенсацию в размере 1200 лари. Были и другие числа. Апеллировал глава правительства и на данные Всемирного банка о том, как внушительно сократилась бедность Грузии, как эффективно правительство борется с бедностью детей.
Получается, что у сегодняшней оппозиции не хватает компетентности. Считаю, что эта страна заслуживает чуть лучшую и более компетентную оппозицию.
Этим заключением Георгий Гахария навлек гнев не только нацдвижения и Европейской Грузии, но и независимых депутатов и фракции Альянса Патриотов. Нато Чхеидзе, независимый депутат, поправила премьер-министру. Грузия заслуживает лучшего правительства. А лидер Патриотов Ирма Инашвили потребовала от правящей силы уточнять название оппозиционных сил, поскольку Инашвили убеждена, что ее партия превзойдет всех в компетенции и в навыках правления страной. И еще ей не нравится лексика правящей силы. Измените терминологию, которую применяете по отношению к оппозиции. Вы парламентские дебаты называете то цирком, то политическим маскарадом. Вы решили разделить политический класс на отстойных и неотстойных. И вообще-то, я думаю, самая большая отстойность – вот такое мышления. Хотя сегодня оппозиция и власть оценивали друг друга и жестче. Киявойский напомнил, что нацдвижение – режим садистов. Нацдвижение напомнило, что у Гахария после жесткого разгона протестной акции в Гавриловской ночи руки запачканы несмываемой кровью. Депутат Саломе Самадашвили напомнила главу правительства его российское прошлое. Вы, господин премьер-министр, установили плутократию. Это то правление, которое есть на вашей второй родине, что с севера от нашей страны. Не пришлось по душе премьер-министру и парламентскому большинству вторая часть интерпелляции, в ходе которой вопросы задавали уже депутаты от Европейской Грузии. Они все добивались ответа, почему власти отказываются от сокращения налогов, не возвращают гражданам собственные деньги из пенсионного фонда. У правящей силы было два аргумента, почему они отказываются от антикризисного плана оппозиции. Георгию Гахария непонятно, почему он должен прибегать к помощи оппозиции, тем более, что с их планом в стране ждет неминуемый коллапс. Ложь, ложь, ложь. Это слово лучше всего характеризует ваше хвастовство, заявил еще один депутат Европейской Грузии Георгий Канделаки. Для утверждения своей правоты правящая сила и оппозиция прибегали к разным исследованиям разных международных организаций. Грузинская мечта ссылалась на данные Всемирного банка, в то время как оппозиция больше цитировала исследования детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Многочасовой спор в парламенте и апеллирование к числам постепенно принял открытый характер предвыборной гонки между правящей силой и оппозицией. Лидер большинства Мамукам Динарадзе сообщил оппозиционерам, что грузинская мечта, в отличие от них, на светлой стороне.
Может быть, мы не идеальны. Я уверен, что и наш избиратель не считает, что поддерживает суперидеальную власть и команду. Но в этой стране уже все хорошо знают и различают добро и зло, черное и белое, кто лучше кого. А вы к своему вредительству добавили и свою некомпетентность.
Оппозиция, в свою очередь, убеждена, что смогла в интерпелляционном режиме показать истинное лицо правящей силы и разоблачила правительство грузинской мечты во лжи, в надежде, что на парламентских выборах в октябре и этот день поможет избирателю сделать свой выбор в пользу оппозиции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Каждый пятый гражданин Грузии проживал в 2019 году за чертой бедности. Таковы данные Грузстата. Эта статистика стала самой горячей темой встречи премьер-министра Георгия Гахария с парламентской оппозицией. За ней следил Ираклий Арагвелидзе.
Грузинские парламентарии сегодня заслушали доклад премьер-министра. Георгий Гахария был вызван парламент фракциями нацдвижения и Европейской Грузии, которые в соответствии с регламентом еще в начале мая направили ему вопросы в письменном виде и потребовали ответы в последнем пленарном заседании месяца. Нацдвижение больше всего интересовало сохранение высокого уровня бедности в стране. Согласно данным Национального статистического управления за прошлый год, 19,5% населения Грузии находилось за чертой абсолютной бедности, а в 2018 году этот показатель составлял около 20%. По мнению оппозиционеров, основной причиной бедственного положения людей является некомпетентность правительства. Ответ Георгия Гахария был насыщен статистическими выкладками. Он напомнил нацдвижению, что во времена их правления бюджет системы здравоохранения составлял 332 миллионов лари, а сегодня на эти же нужды выделяется втрое больше ассигнований. Партия грузинской мечты поэтапно решает вопрос преодоления нищеты, и динамика вселяет в людей оптимизм, заверил присутствующих премьер.
Бедность является структурной проблемой экономики нашей страны за последние несколько десятилетий, и это факт. Однако напомню, что после 2012 года бедность в Грузии снизилась на 10,5% пункта. По данным Всемирного банка, уровень крайней бедности в Грузии сократился вдвое – с 34% до 19,5%. Кроме того, я хотел бы сказать вам, что бедность детей в возрасте до 17 лет снижается с 34,7% до 25,5%. Несмотря на серьезный экономический кризис, мы с 1 июля повышаем пенсии на 20 лари.
Вопрос Европейской Грузии касался временного изменения налогообложения во время экономического кризиса. Партии непонятно, почему власти не заморозили налог на недвижимость для всех секторов экономики, не понизили НДС и не уменьшили акциз на нефтепродукты. В ответ премьер сам обвинил оппозицию в некомпетентности и демагогии. Сокращение налогового бремени приведет к коллапсу государства, убежден он.
Это абсолютно нереальный набор пожеланий в надежде набрать политические очки. В случае их выполнения в течение 4 месяцев бюджет недосчитается около 14%. Элементарный расчет говорит, что это не только обрушит макроэкономическую стабильность, но и поставит под сомнение получение внешней помощи. У нас есть согласованный план с внешними донорами, отклонение от которого приведет к коллапсу государства, которое уже не в силах будет покрывать текущие социальные программы. В условиях, когда из-за пандемии коронавируса страна уже потеряла 1,8 миллиарда лари, наши оппоненты предлагают нам влезть в большие долги.
Полемика властей и оппозиции продлилась до глубокого вечера. По словам главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кипуладзе, исходя из специфики предвыборного периода, политические соперники заняты исключительно набором политических бонусов, забывая, что самый тяжелый этап экономических невзгод еще впереди.
К сожалению, мы почувствуем последствия экономического снижения еще больше в ближайшие месяцы. Это неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, снижению экономической активности в целом. Поэтому было бы желательно, чтобы власти и оппозиция не занимались сиюминутными склоками, а приступили бы к выработке консолидированных шагов, позволяющих хоть как-то смягчить бедственное положение населения.
Подытожил эксперт. Косвенно об углублении экономического кризиса свидетельствуют и сегодняшние данные Грустата о внешней торговле Грузии за апрель. Экспорт упал на 28%, а импорт на 39%. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия сообщает, что против 2 бывших сотрудников Государственной службы охраны возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и сбыта огнестрельного оружия. Один из них арестован и обвиняется в убийстве, другой пока на свободе. О резонансном деле рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
15 мая этого года сотрудники Управления уголовного розыска и СОБРа МВД совместно со Службой госбезопасности республики обнаружили большой схрон оружия и боеприпасов в Сухуми в одном из многоэтажных домов на улице Картузия. Президент Аслан Бжани в эфире абхазского телевидения заявил, что к схрону имеют отношение люди в погонах. И вот на днях Генеральная прокуратура сообщила, что по следам обнаруженного схрона возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения, ношения, передачи и сбыта огнестрельного оружия, совершенное в составе группы лиц по предварительному сговору. Фигурантами этого уголовного дела являются бывший начальник первого отдела Государственной службы охраны Ахра Джопуа и бывший сотрудник ГСО Дато Халая. Последний подозревается еще и в участии в резонансном тройном убийстве на набережной. Схрон состоял из 14 автоматов и 3 пулеметов системы Калашникова, 1 автомата американского производства, 1 карабина СКС, 1 мины и 2 гранатометов со снарядами, 14 пистолетов, 27 тысяч патронов разного калибра, 6,5 килограммов пластида и самодельного 900-граммового взрывного устройства. Прокуратура сообщает, что согласно заключению эксперта, все оружие является боевым и пригодно к использованию. А в социальных сетях активно распространялась информация о том, что и квартира, на которой обнаружили схрон, тоже принадлежит еще одному сотруднику ГСО. Но эта информация пока не подтверждена. Государственная служба охраны – это силовое подразделение при правительстве Абхазии, сотрудники которого охраняют первых лиц государства и в первую очередь президента. Служба была создана в 1992 году, а в период с 1999 года По 2001 год ее возглавлял экс-президент Рауль Хаджимба. В его бытность президентом с ГСО были связаны скандалы, которые сотрясали общество, но самой службе вредили мало. Несмотря ни на что, она продолжала работать, и никаких санкций к ее руководству за неподобающее поведение сотрудников никто не применял. Пожалуй, самый громкий скандал был связан с изнасилованием малолетней девочки, которое совершил сотрудник ГСО Астамур Джопуа в 2017 году. В 2018 он был осужден и приговорен к 20 годам содержания под стражей. Его непосредственным начальником был упомянутый выше Ахра Джопуа. С начальником первого отдела Государственной службы охраны Ахрой Джопуа была связана череда публичных скандалов. Так, 6 июля 2016 года, после митинга оппозиции и штурма здания МВД на набережной около сухумского ресторана «Эльбрус», произошла перестрелка, в ходе которой было ранено 4 человека. Одним из них был Ахра Джопуа. Установлено, что стрельба велась из боевого оружия. Бывший на тот момент генеральным прокурором Алексей Ломия заявил в ходе брифинга, что участие Ахры Джопуа в перестрелке не связано с его служебной деятельностью и больше похоже на бытовую ссору. Ломия сообщил журналистам, что происшедшее запечатлено на видеорегистраторе, и это позволит сделать выводы о случившемся. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Генпрокурор заявил, что подозреваемым является некий сотрудник таможни. В дальнейшем общество не информировали о том, чем завершилось расследование, кто виноват в перестрелке в центре города с участием сотрудников госорганов и кто понес заслуженное наказание. Оправившись после ранения, Ахра Джопо вернулся на службу и продолжал исполнять свои обязанности. Ни о каких мерах, которые бы применялись к нему, ничего не известно. 20 мая 2019 года во время митинга оппозиции у здания парламента республики, участники которого требовали переноса выборов в связи с болезнью кандидата в президенты Аслана Бжания, произошла потасовка, во время которой, по свидетельству председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба, сотрудник охраны президента Хаджимба Ахра Джопо ударил бывшего депутата Роберта Яйлян. А 22 ноября 2019 года случилось резонансное убийство в центре Сухумской набережной возле отеля «Санремо». Четверо неизвестных, вооруженных автоматическим оружием, открыли стрельбу по посетителям ресторана, убив Астамура Шамба и Алхаса Авицба, а также смертельно ранив 22-летнюю официантку ресторана, которая погибла несколько дней спустя. В декабре 2019 года по подозрению в соучастии в убийстве на набережной были заключены под стражу Дату Ахалая и Демура Ахалая. В январе 2020-го Блаба Аслан, а 8 мая оперативные службы СГБ по поручению Генеральной прокуратуры задержали подозреваемого Беслана Бганба. Еще один подозреваемый, Эрик Чкадо, объявлен в розыск. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Пополнение в Конституционном суде Грузии. Сегодня Высший совет юстиции утвердил новым судьей Васила Раинишвили. Оппоненты власти уверяют, что таким образом произошло усиление проправительственного клана в системе правосудия страны. За дебатами следил Владимир Унанянц.
Бывший судья Верховного суда Грузии Васил Роинишвили продолжит карьеру в Конституционном суде. Сегодня по итогам заседания пленума высшей судебной инстанции страны Роинишвили получил новые полномочия. Как заявил председатель Высшего совета юстиции Георгий Микаутадзе, кандидат соответствовал всем необходимым стандартам для того, чтобы занять столь ответственный пост.
У нас вчера были консультации, и нам было известно мнение почти всех по этому вопросу. Да, у нас было ожидание, что будет озвучена кандидатура прокуратура Васила Руинишвили. Естественно, это ожидание было на основании консультаций. В ходе этих консультаций рассматривались и другие кандидатуры.
Впрочем, с этим согласны далеко не все. По мнению внесудебного члена Высшего совета юстиции Нази Джаназашвили, с назначением Васила Руинишвили в Конституционный суд возрастет влияние пресловутого клана Мурусидзе Чинчаладзе. Джаназашвили считает, что если бы Васил Руинишвили не пользовался поддержкой влиятельной группы судей, он не смог бы занять столь важную должность. Она указывает на последовательность событий, приведших к получению мантии судьи Конституционного суда.
В декабре 2019 года истек 10-летний срок полномочий Васила Руинишвили в качестве судьи Верховного суда. Тем не менее, за несколько дней до истечения срока полномочий Высший совет юстиции продлил срок полномочий до принятия окончательного решения по его делу. В то время Руинишвили вел 527 дел. После этого парламент Грузии избрал 14 судей в Верховный суд. Это означает, что дела будут переданы другим судьям, и Васил Руинишвили сможет сократить объем работы. Однако с декабря в течение 5 месяцев он исполнял обязанности судьи Верховного суда таким образом, что Высший совет юстиции даже не рассматривал этот вопрос и не задавал основного вопроса, была ли в этом деле искусственная задержка. Все эти обстоятельства указывают на доверие к нему со стороны клана.
Утверждает Джаназашвили. Сам Руинишвили не отрицает своего знакомства с главой апелляционного суда Михаилом Чинчаладзе, но не видит связи между своим назначением и вероятной принадлежностью к некому клану.
В целом, будучи членом Конституционного суда, судьей и членом Верховного суда, мне трудно сказать, что это привилегия. Это скорее обязательство. Работы много, люди зависят от вас, и вы должны работать, чтобы ничего не испортить. Поэтому я не думаю, что это привилегия. Но моей 10-летней судебной практики достаточно, чтобы справиться с работой, с которой я столкнусь в Конституционном суде. Что касается вопроса о связи с председателем апелляционного суда Михаилом Чинчаладзе, мы с Чинчаладзе не друзья детства, но я его знаю и считаю достойным человеком.
Пленум Верховного суда Грузии выдвинул кандидатуру Васила Руинишвили на пост судьи Конституционного суда Грузии вместо Зазы Тевзадзе, у которого заканчивается срок полномочий. При этом Тевзадзе занимает пост председателя Конституционного суда. И по мнению некоторых наблюдателей, Руинишвили может рассматриваться как кандидатура на его место. Правда, сам новоназначенный судья отрицает такую вероятность. Профильные неправительственные организации, тем не менее, считают сегодняшнее заседание постановочным. По словам председателя Ассоциации молодых юристов Сулхана Саладзе, сразу стало ясно, что остальные кандидатуры даже не рассматривались.
Для меня стало ясно после первых же 2 вопросов, чья кандидатура будет поддержана, что для меня странно, так как, по моему мнению, у него нет достаточной практики в рассмотрении дел в конституционном поле. И еще по итогам обсуждения возникло ощущение, что те, кто принимал решение, были больше заинтересованы в том, чтобы иметь в конституционном суде своего представителя, чем проблемами правосудия.
В свою очередь, лидер парламентского большинства Мамуком Динарадзе назвал мнение юристов из профильных неправительственных организаций некомпетентным. Ситуация усугубляется тем, что именно политизация судебной системы является одной из главных проблем, на которые обращают внимание и иностранные дипломаты. Этот пункт является одним из 2 в соглашении от 8 марта, к которому пришли власть и оппозиция, фасилитаторами которого выступили послы стран-партнеров Грузии и влиятельных международных организаций. Связь Васила Руинишвили с Михаилом Чинчаладзе, которого оппозиция называет ключевой фигурой в схеме подотчетности правосудия отцу-основателю грузинской мечты, может негативно повлиять на весь процесс переговоров. Конституционный суд Грузии состоит из 9 судей. В формировании его коллегии участвуют 3 органа, представляющих все сферы власти. 3 членов Конституционного суда назначаются президентом, 3 избираются парламентом при условии поддержки не менее 3/5 голосов, а 3 члена назначаются Верховным судом Грузии. Срок полномочий члена Конституционного суда составляет 10 лет. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором югоосетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Сроки временного ввоза в Россию автомобилей с югоосетинскими номерами продлены до конца сентября, пишет Осинформ. Такое решение принято в связи с закрытием российско-югоосетинской границы из-за пандемии коронавируса. Многие жители Северной Осетии владеют автомобилями с югоосетинскими номерами, а значит, им нужно регулярно пересекать границу и получать ввоз на следующие несколько месяцев. Без уплаты таможенных платежей ввести авто можно на срок своего временного пребывания, но не более чем на 1 год. Решением комиссии в разы ЕС определено, что транспортные средства иностранных государств, находящихся на территории Евразэс, у которых заканчивается временный ввоз с 1 марта, он автоматически продлевается до 30 сентября, сообщил глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Схавребов. Газета «Республика» пишет об экономическом аспекте геноцида осетин 1920 года. До столетия геноцида осетин Юго-Осетии осталось совсем немного. 12 июня 1920 года вооруженные силы правительства Грузии вторгаются в пределы Южной Осетии, огнем и мечом пройдясь по ее территории от Цхинвала до селения Рук. На всем этом протяжении не осталось ни одного населенного осетинами селения, ни разграбленного и не сожженного грузинской гвардией, напоминает издание. И обращает внимание на то, что наряду с человеческими жертвами совсем ничего не говорится об экономических потерях и компенсациях. Немалый урон был нанесен и хозяйству Южной Осетии. Было угнано 17 тысяч голов крупного рогатого скота, 46 тысяч овец, сожжено 2 тысячи домов. На всем расстоянии от Цхинвала до села Рук не осталось ни одного несожженного осетинского населенного пункта. Урожай 1920 года был вытоптан на корню. Что же касается понесенного общего экономического урона, то по приблизительным, также заниженным подсчетам, причинено было убытков на сумму 3 миллиона 317 тысяч золотых рублей, пишет «Республика». Далее автор вспоминает о выплатах Германии компенсации узникам концлагерей, а также экономические аспекты признания геноцида армян в Османской империи. К сожалению, нам в Южной Осетии надеяться на такое же здравомыслие со стороны грузинской общественности не приходится, заключает автор статьи. В этом году в связи с пандемией саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России не будут проводить в Южной Осетии работы по разминированию, пишет газета «Южная Осетия». За прошедшие 4 года им удалось очистить территории населенных пунктов Приз, Исаакакау, Новокуртатинского ущелья и близ села Зар. Общая площадь очищенной территории составила 130 гектаров, обнаружено 1049 взрывоопасных предметов. В этом году отряд Центра «Лидер» должны были продолжить работы по очистке территории Южной Осетии, в частности, близ села Зар. На Зарской высоте остались участки, где располагались армейские группы, подступы к которым были заминированы со времен войны 2008 года. Однако пандемия коронавируса ввела коррективы в намеченный график саперов, и в этом году саперы не смогут приехать, пишет издание. Также газета еще раз публикует обращение МЧС Республики с просьбой быть осторожными и бдительными, обходить участки, обозначенные предупреждающими знаками осторожной мины, а в случае обнаружения опасных предметов обращаться в дежурную часть спасательного ведомства. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Нана Плиева.
Пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию прекратить оккупацию 20% территории Грузии. Цитата. «США осуждают продолжающуюся бордеризацию со стороны российских сил безопасности. Мы вновь заявляем о нашем требовании, чтобы Россия прекратила оккупацию 20% территории Грузии, выполнила свои обязательства 2008 года, вывела свои силы и разрешила беспрепятственную доставку международной гуманитарной помощи», написала она в Твиттер. В социальной сети Ортагус опубликовала и заявление посольства США о строительстве незаконных ограждений у разделительных линий. В заявлении говорится и о дезинформационной кампании относительно центра Лугара. По данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП страны в апреле сократился на 16,6%. В январе экономический рост составил 5,1%, в феврале 2,2%, в марте сократился на 2,7%. Средний показатель за 4 месяца – минус 3,5%. Ранее власти Грузии заявили, что ВВП страны в текущем году сократится на 4%. При этом большинство экономических ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, уже сняты. Социальную помощь в рамках антикризисного плана правительства уже получили более 400 тысяч грузинских граждан, сообщил премьер-министр страны Георгий Гахария, выступая в парламенте. По его словам, первый транш в 200 лари получили более 72 тысяч граждан. Временно оставшихся без работы в течение 6 месяцев они смогут получить 1200 лари. Компенсацию в 300 лари уже зачислили самозанятым, число которых составляет более 52 тысяч. Помощь получили и семьи, социальный рейтинг которых составляет от 65 тысяч до 100 тысяч. Многодетные семьи, лица и дети с резко выраженными ограниченными возможностями. Антикризисной программой правительства воспользовались и фермеры, заявил премьер-министр Грузии. Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Даурковы провел накануне встречу с постоянным представителем программы развития ООН Луизой Винтон. В пресс-службе абхазского МИД сообщили, что в ходе встречи обсуждалась реализация проектов, направленных на борьбу с COVID-19 и дальнейшая деятельность про ООН в Абхазии. Цитата: «В рамках прошедшей встречи стороны в очередной раз подчеркнули важность взаимодействия МИД Абхазии и про ООН для дальнейшей активной деятельности, направленной на поддержку населения Абхазии», сказано в сообщении пресс-службы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия за минувшую сутки выявили один новый случай заболевания коронавирусом у курсанта МЧС, сообщила агентство РЭС замглавы Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева. Курсант МЧС прибыл вместе с группой из России, находился на карантине в медучреждении. Все остальные курсанты также будут протестированы, сказала Гаглоева. По ее словам, за сутки из инфекционной больницы выписаны еще двое граждан, выздоровевших от коронавируса. На утро 29 мая в инфекционном отделении Цхинвальской республиканской больницы находится 7 человек.
С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. С сегодняшнего дня в Грузии возобновил работу общественный транспорт. На очереди рестораны, кафе, магазины одежды и торговые центры. Какие правила разработали для них в Минздраве? И как в Грузии готовятся к приему иностранных туристов? Расскажет Анастасия Славинская.
Социальное кафе «Мзиури» приостановило работу в середине марта. Адаптироваться под новую реальность, переориентироваться на сервис доставки не получилось, говорит Анна Гагуадзе, управляющая им. Поэтому все 2,5 месяца кафе никак не функционировало. 1 июня, в свой день рождения, который приходится на День защиты детей, кафе «Мзиури» снова начнет принимать гостей. Поначалу возобновить работу смогут только те кафе, бары и рестораны, у которых есть площадки под открытым небом, террасы, внутренние дворики и веранды. – С 8 июня заработают уже все объекты питания. Правда, с обязательным условием: дистанция между столами должна быть не менее 2 метров.
Нам повезло, потому что у кафе «Мзиури» есть большой двор. У нас есть возможность, как мы раньше работали, столько же гостей принимать. Конечно, будет проблема внутри, потому что здание само очень маленькое, но надеемся, что к осени эти регуляции снимут, потому что если нет, нам придется почти закрыться. Я даже не хочу думать об этом.
Говорит Анна Гагуадзе. Согласно правилам, разработанным Минздравом, за одним столом не должно быть больше 6 человек, а расстояние между посетителями не менее 1 метра. Исключение может быть сделано, если гости – члены одной семьи. При этом в документе сказано, что если площадь объекта не позволяет обеспечить 2-метровую дистанцию между столиками, могут быть использованы защитные барьеры. Кроме того, Минздрав рекомендует использовать либо одноразовые, либо электронное меню. Подобный перечень правил был разработан также для торговых центров и магазинов одежды. Представители нескольких брендовых магазинов ранее заявили, что планируют отказаться от использования примерочных. Однако Минздрав, согласно опубликованному сегодня документу, требует лишь каждые 2 часа проводить дезинфекцию в этих помещениях. В связи с предстоящим открытием туризма ряд требований был разработан также для туроператоров, гидов и гостиниц. Впрочем, пока доподлинно неизвестно, какие правила и процедуры придется пройти самим туристам. Выступая в парламенте 27 мая, премьер-министр Георгий Гахария заявил, что всех прибывающих обяжут предъявить справку, выданную не более 72 часов назад, о том, что человек прошел ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Известно, что список стран, из которых Грузия будет принимать туристов, ограничен. Впрочем, какие именно страны в него войдут, пока не ясно.
С 15 июня в Грузии должен открыться внутренний туризм, а с 1 июля – международный. Впрочем, пока, конечно, мы не сможем принимать туристов из стран, сильно пострадавших от коронавируса. Ведется работа над протоколом, какой должна быть система приема и наблюдения, чтобы до минимума сократить риск проникновения в страну инфекции. Давайте вернемся к этому вопросу через неделю, через 10 дней, когда мы уже определимся полностью.
Заявил глава Центра по контролю заболеваний Рангом Крылицем. По его словам, пока карантин, который проходят все граждане Грузии, прибывающие из-за границы, остается обязательным.
Пока туризм еще не открылся, обязательный международный карантин остается в силе. Это было очень важным мероприятием. Мы смогли идентифицировать более 120 человек, так что инфекция не просочилась из карантинной зоны в широкие массы. Это также способствовало тому, что у нас низкий показатель инфицирования в стране. Однако, когда откроется международный туризм, будут приняты другие регуляции.
Сказал Камкрелизе. За последние сутки в Грузии было зафиксировано 8 новых случаев инфицирования. 6 человек из карантинных зон, 2 в больнице. Общее количество выявленных случаев составляет 746. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
27 мая в Черное море упал метеорит. И даже в этом некоторые почитатели конспирологии увидели часть всемирного заговора. Тему ковид-диссидентства уже не первый раз в нашем эфире поднимает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вот уже месяца 4 тема коронавирусной пандемии является доминирующей в мировом информационном пространстве. При этом наряду с медицинским, экономическим аспектами происходящего бурное развитие повсеместно получила полемика не только в социальных сетях, но и в СМИ между адекватно воспринимающими действительность и так называемыми ковидиотами, ковид-диссидентами, сторонниками и распространителями разнообразных конспирологических версий. На сегодня в мире количество заболевших приближается к 6 миллионам, а умерло более 362 тысяч, тогда как 12 марта, 2,5 месяца назад, я говорил на «Эхе Кавказа» о том, что число погибших преодолело психологический рубеж в 1000 человек. Казалось, что по мере того, как пандемия стремительно забирает все новые и новые жертвы, количество ковид-скептиков должно примерно так же быстро сокращаться. Но не тут-то было. Если оно и уменьшилось за это время, то, разумеется, отнюдь не в 300 с лишним раз, а чуть-чуть. Ибо такие люди обычно придерживаются принципа «если факты против нас, то тем хуже для фактов». И даже сами инфицированные порой начинают упорствовать и доказывать, что у них что-то иное. Но что им какие-то тесты и слова медиков. Они же сами, мол, лучше знают. И, конечно, подобно тому, как сам коронавирус не признает никаких границ, ковидиоты легко распространились во всех странах, независимо от числа лиц с высшим образованием на душу населения. Вчера на заседании Республиканского координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции премьер-министр Абхазии Александр Анквап с возмущением говорил о том юноше из села Бомбора, на эхе уже рассказывалось о нем, который, даже выписавшись из гудаутской ЦРБ, продолжал писать в соцсетях всякие глупости о том, что его и сестру не так лечили, не от того лечили. То, что происходит в мозгах таких людей, премьер-министр назвал весенним обострением. Но что говорить, если на этой неделе одна моя коллега, сухумская журналистка, вдруг заявила, хотя я ее ни о чем не спрашивал. «А я не верю в этот коронавирус», заявила, как мне показалось, с некой гордостью. Не стал даже спорить, потому что на других примерах давно убедился в бессмысленности этого. А еще вспомнил недавно промелькнувшее сообщение в СМИ, что по результатам какого-то опроса россиян третьих следует отнести ковид неверующим. С неделю назад абхазский врач и друг нашей семьи Альбина Ходжи Java, которая выкладывает в соцсети суточные сводки ситуации с пандемией в государствах и регионах Кавказа, обратилась к фейсбучным друзьям с вопросом, как бороться с людьми, не верящими в COVID-19 и критикующими медиков. Ваше предложение. Конец цитаты. Нетрудно было догадаться, что у нее накипело на душе. Поскольку в друзьях у нее люди адекватные, все откликнулись с пониманием, но решение проблемы предложить никто не смог. А позавчера множество людей у нас наблюдало вечером некий объект, который после яркой вспышки растворился над Черным морем. Впрочем, многим показалось, что он упал в море близ Сухумского микрорайона «Маяк». Именно такой версии придерживались участники обсуждения поста в Фейсбуке, которое попалось мне на глаза вчера. Другим показалось, как потом выяснилось, что огненный шар мелькнул в районе Сухумского пляжа Мокко. Еще кто-то видел вспышку в Чимчире, Гудауте, Гагре, Цандрипше. А еще фото и видео объекта выложили пользователи социальных сетей из Сочи, Ставрополя, Турции и Армении. Версий того, что это было в абхазском сегменте соцсетей, появилось множество. Шутливых, полушутливых и серьезных. Одному ребенку показалось, что луна упала в море. Ну и не обошлось, конечно, без коронавируса. Некоторые пользователи, пишут местные СМИ, увидели в этом некий всемирный заговор, с помощью которого кто-то пытается внедрить новый вид вируса. Конец цитаты. И почему-то редко кому приходило в голову элементарное, что это был метеорит. По мнению доцента Абхазского госуниверситета Расима Камлия, с большой долей вероятности это мог быть осколок метеорита. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Открытые кафе, рестораны и выборочный карантин. Итоги Юго-Осетинской недели подведет Мурат Гукимухов.
На этой неделе парламентарии столкнулись с игнорированием депутатских запросов в контрольно-счетную палату о результатах ее совместной проверки со Счетной палатой России. В итогах проверки указываются все пополнения и траты госбюджета, все нарушения и злоупотребления, допущенные при освоении бюджетных средств, или наоборот, констатируется добросовестное выполнение закона. Эти документы помогли бы депутатам подготовиться к ежегодному отчету главы правительства. Кстати, Кабмин также до сих пор не отчитался перед парламентом за прошлый год, хотя, как правило, это происходит в марте. Не то чтобы Кабмин не готов. Министр финансов Аза Хабалова представила на заседании правительства отчет об исполнении госбюджета Южной Осетии уже за первый квартал этого года. О том, что контрольно-счетная палата Южной Осетии игнорирует депутатские запросы, написал в четверг на своей странице в социальной сети Facebook депутат от партии НХАС Давид Санакоев. Цитирую. Игнорировать депутатские запросы и скрывать информацию – это нарушение законодательства. Но никакого ответа я до сих пор не получил. Власть, наверное, путает бюджет республики и финансовую помощь России со своими личными сбережениями, поэтому считает возможным скрывать от депутатов и народа отчет Счетной палаты Российской Федерации. Но меня и избирателей, которых я представляю, не интересуют чьи-то личные финансы. Нас интересует эффективность расходования средств государственного бюджета. Я призываю власти прекратить нарушать закон и скрывать от депутатов результаты работы Счетной палаты России в нашей республике. Это уже ничего не исправит ни в плане эффективности их работы, ни в плане ее оценки депутатами и народом. Конец цитаты. По данным депутатов, в 2019 году Россия выделила Южной Осетии около 7,5 миллиардов рублей. 1,5 миллиарда составили собственные доходы республики. Российская часть отчета направляется в Юго-Осетинскую контрольно-счетную палату. Поэтому, говорит Давид Санакоев, получить ее напрямую из России не получится. Речь идет о проверке расходования средств, выделяемых Российской Федерацией. Освоение собственных доходов республики – это часть исследования Юго-Осетинской счетной палаты. По словам Давида Санакова, в парламенте ждут отчета от представителей исполнительной власти, но когда состоятся слушания, пока неизвестно. Послушайте фрагмент его интервью моей коллеги Ирине Келексаевой.
Отчет уже должен был быть, но здесь пока должна пройти соответствующая работа и по комитетам. Поэтому пока что мы в состоянии ожидания. Хотя он у нас уже есть, мы его изучаем. Нам нужно больше информации. А больше информации мы сможем получить как раз таки оттуда, из отчета Счетной палаты. Потому что во многих вопросах многие ссылаются на то, что вот Счетная палата так вам рекомендовала, Счетная палата вот это заключила, и у нас вот этого всего нет.
С чем связано, как вы думаете, то, что вам не готова была представить наша контрольная палата счетная этот отчет?
Не знаю. Я не смог связаться с руководством счетной палаты сейчас. Но запрос уже я отправил дней 16 назад. Я думаю, за это время я мог получить этот документ. И не только я, потому что до меня мои коллеги отправляли в правительство такое письмо. Я направил в качестве депутатского запроса. И сейчас я ожидаю также реакции от правительства, потому что я туда тоже отправил депутатский запрос.
В случае, если вам не будет представлен этот отчет, как вы будете действовать, депутатский корпус?
Мы будем опираться на закон. Тут есть и административное у нас право, и для других норм. И будем уже ссылаться на него, потому что на депутатские запросы обязаны отвечать все органы власти.
Надо сказать, что Давид Санукоев – представитель вымирающего в республике племени идеалистов, мечтателей о построении цивилизованного демократического государства. Он никак не может смириться с тем, что никаких народных представителей, никакого законодательного органа де-факто уже не существует. Его фактически упразднили еще в прошлом году, когда президент демонстративно проигнорировал требования конституционного большинства в парламенте отправить в отставку двух министров. А потом почти два месяца демонстративно гнобили депутатов, нарушали процедуры, фальсифицировали протоколы парламентских сил. Этим показным вероломством и парламенту, и обществу тогда дали понять, что никакой демократии не существует. Игры в цивилизованное государство – это архитектурное излишество, от которого пора избавляться. В принципе, первый внятный сигнал по этому поводу республика получила на последних парламентских выборах, когда всех, кто не понравился президенту, просто не допустили к выборам. Предлоги умышленно выбирали самые ничтожные, смехотворные, чтобы унижение было демонстративным, понятным даже самым недалеким жителям республики. Теперь история с отчетом правительства. Вполне понятно, что если правительство представило отчет президенту и правительству, но не представило парламенту, то причина только в одном. Так распорядился Анатолий Ильич. В противном случае он бы уже и сам устроил разнос Кабмину за нарушение регламента. Понятно также, что в непредоставлении отчета нет никакого смысла, кроме одного – унижения. Парламент должен привыкнуть к мысли, что он никакая не законодательная власть, а лишь инструмент по легитимации распоряжений национального лидера, коим, по примеру Владимира Путина, видит себя Анатолий Бибилов. А вы думаете, Георгий Кабисов сидит за экономические фигли-мигли? Вы думаете, за это его держали целый год в бетонном мешке без окон, воды и санитарных удобств? Он был примерно наказан за то, что позволил себе ерничать в адрес лидера. Хотели в Россию — получите, распишитесь. Огромную долю ответственности за такое положение вещей несут сами депутаты. И в таком пренебрежительном отношении к ним они тоже повинны. Анатолий Бибилов и партия «Единая Сеть» выборы проиграла, несмотря на все махинации во время голосования. Большинство пришло в парламент на протестной волне под схожими оппозиционными лозунгами. Все, что им оставалось, — договориться между собой, сформировать коалицию и править республикой. Вместо этого они на первой же сессии выстроились в очередь за должностями в парламенте. На эту синекуру и прибавку к депутатской зарплате они променяли свою победу и уважение политических оппонентов. История беспрецедентная. К другим новостям. В понедельник правительство Южной Осетии решило продлить действие ограничительных мероприятий карантина до конца июня. По причине, цитирую, эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19 в сопредельных государствах. Конец цитаты. То есть граница республики будет фактически закрыта. Исключения, судя по всему, будут делать только на верхнем руке, для возвращающихся домой и для перевозчиков товаров первой необходимости, и то при обязательном двухнедельном карантине для всех пересекающих границу. Сохраняется временный запрет на работу дошкольных учреждений, на проведение любых массовых мероприятий, в том числе свадеб. Правительство настоятельно рекомендует при проведении поминальных мероприятий воздержаться от массовости. На время карантина правительство устанавливает предельные розничные надбавки на товары первой необходимости, не более 20% от их таможенной стоимости, а на аптечную продукцию не более 10%. Из нового, чего не было раньше, работодатели вне зависимости от формы собственности обязаны отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы беременных женщин, лиц, достигших 65-летнего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, принесшим инфаркт или инсульт. Освобождение от работы с сохранением заработной платы также предоставляется одному из домочадцев, осуществляющих уход за детьми до 10 лет. Своим постановлением правительство приводит в состояние повышенной готовности все государственные структуры, от Минздрава и санитарных служб, заканчивая Нацбанком и судебными приставами. Исполнительная власть демонстрирует подготовку к пандемии, но в этот перечень решительных мер явно не вписываются некоторые послабления в режиме карантина, например, разрешение на работу кафе и ресторанов. То есть, получается, на свадьбу нельзя, а в переполненный кабак добро пожаловать. Согласитесь, странное решение. Экс-депутат югостинского парламента Роланд Алексаев считает эти послабления слишком рискованными. Не вселяют в него уверенности и такие случаи, как недавний побег вернувшихся курсантов из карантина. При всех усилиях властей, говорит Роланд Алексаев, трудно гарантировать положительный результат, когда так много зависит от человеческого фактора, от самосознания каждого члена общества. Поэтому, убежден Роланд Алексаев, власти должны ввести режим обязательного ношения медицинских масок, хотя бы для посещения магазинов и парикмахерских, а также обязать предпринимателей выставлять санитайзеры в торговых залах и салонах. Говорит Роланд Алексаев.
У нас воспринимают ношение масок как дело добровольное. Типа я вправе рисковать своим здоровьем. Действительно, люди имеют право рисковать своим здоровьем, но они не имеют права рисковать чужими жизнями. Делать выбор за других. Особенности болезни COVID-19 как раз в том, что человек долгое время не знает, что он болен и заразен. Поэтому даже внешне здоровый человек не может отвечать за себя, гарантировать, что он здоров. И что он, игнорируя ношение маски, рискует только своим здоровьем, а не здоровьем окружающих. Поэтому я считаю, что не может быть свобода выбора в этом вопросе. И принуждение в данном случае не является нарушением прав человека.
И все-таки по наблюдениям моей коллеги Ирины Келепсаевой, жители республики начинают осознавать опасность коронавируса. Этому, по ее наблюдениям, способствует большое количество родственников в Северной Осетии, где число зараженных COVID-19 превысило 2700 человек, а умерших 35. Несмотря на хаотичные очереди в торговых точках и некоторых организациях Цхинвала, люди стараются соблюдать дистанцию. Ирина Келепсаева отмечает, что цхинвальцы не спешат воспользоваться разрешением властей на работу ресторанов и кафе. В понедельник она обошла объекты общественного питания и обнаружила пустующие залы. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Олимпийцы просят у властей назвать даты, когда они смогут приступить к полноценным тренировкам. Несмотря на снятие многих ограничений, закрытыми остаются тренажерные залы. А поддерживать необходимую форму в домашних условиях для спортсменов не представляется возможным. Министерство здравоохранения, между тем, разработало правила проведения тренировок в открытых и закрытых помещениях. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
До Олимпийских игр в Токио осталось 420 дней. Хватит ли этого времени, чтобы спортсмены, которые примут в ней участие, пришли в форму после длительного пребывания в самоизоляции и карантине? С каждым днем вероятность успешной подготовки понижается. А ведь впереди еще и лицензионные чемпионаты. Поэтому каждый день промедления может отразиться на будущих результатах, утверждают представители спортивной общественности. Еще в прошлом месяце Национальный олимпийский комитет Грузии обратился к властям с просьбой позволить спортсменам вернуться в спортивные залы как можно скорее, не дожидаясь отмены чрезвычайного положения. Многие федерации олимпийских видов спорта были уверены в том, что правительство пойдет им навстречу. Однако даты остаются неизвестные до сих пор, говорит президент Национального олимпийского комитета Лерий Хабелов.
Конкретно уже задали вопрос, когда мы уже можем начать это все. Протокол, если мы все будем исполнять, такой вопрос ответить спортсменам, кто готовится на лицензионный турнир. Запросили, чтобы нам дали вот этот протокол, вот этот проект уже готов. Министерство здравоохранения передало нам это все, как мы должны это все начать. И, в принципе, вот единственное осталось, что вот Министерство здравоохранения, что нам дал уже ответ, когда мы должны начать это все. Считаем, что у нас будет где-то 30-35 спортсменов, лицензии будут. Чтобы этих людей готовить, надо еще дополнительно, чтобы у них были партнеры, допустим, или по дзюдо, по вольной, классические, там, по боксу, там, все виды спорта, вот это, вот целиком мы отдали вот этот заявку на 200 человек, да.
Власти на эти вопросы пока не отвечают, но два дня назад, во время своего выступления в парламенте, премьер-министр Георгий Гахария сказал:
«Понятно, что Грузия активно готовилась к Олимпиаде, которую, к сожалению, отложили. Мы сделаем все необходимое, чтобы у наших олимпийцев, у которых уже есть лицензии или, возможно, будут, а точнее у тех 200 человек, были созданы приближенные к идеальным условиям для тренировок. Особенно по части олимпийцев. Мы в ближайшее время сможем сделать так, чтобы эти люди начали тренировки и сборы».
Идеальными условия назвать действительно трудно. Согласно временному протоколу Минздрава о снятии ряда ограничений для представителей профессионального спорта, перед началом тренировок и сборов все спортсмены и члены сборных должны находиться в обязательном 14-дневном карантине, а затем пройти тест на наличие коронавируса. Во время тренировок и сборов будут запрещены контакты с посторонними людьми. В тренировках могут принимать участие не больше 5 человек одновременно и находиться при этом на расстоянии в 2 метра друг от друга. Хотя последние требования явно недоработаны, отмечают в Олимпийском комитете. В Министерстве спорта Эхо Кавказа сообщили, что все требования будут пересматриваться и обсуждаться уже в понедельник. В то же время остается туманной и судьба ватерполистов, ведь в их команду входит больше 5 человек, говорит вице-президент Федерации водных видов спорта Сандро Битадзе.
Надеюсь, нам дадут возможность пораньше начать тренировки, тем более, что бассейн – самая безопасная площадка. В ведущих странах уже все начали тренировки. Наши спортсмены пока тренируются индивидуально. Кто-то бегает, кто-то дома тренируется, но вся команда в воде пока не может тренироваться.
Открытие Олимпийских игр запланировано на 23 июля 2021 года. Ранее в местном профильном комитете говорили о невероятных успехах грузинских спортсменов в международных соревнованиях и на Олимпиадах. Такого у нас не было даже в Советском Союзе. Эти результаты дают основания предполагать, что в этом, 2020 году, мы получим намного больше олимпийских лицензий и покажем лучшие результаты на Олимпийских играх 2020, говорил Лерий Хабелов еще до объявления пандемии. Сегодня на такие результаты он уже не рассчитывает. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.